Добрый вечер. Мы продолжаем с вами. Мы приближаемся, собственно, к концу нашей шестой главы. Я не знаю, дойдем ли мы сегодня, может быть. Останется у нас последняя седьмая глава в Илхот Деот. И мы, думаю, что где-то еще... Может быть, еще перед Рош ха-Шана, может быть, сразу после Рош ха-Шана. Мы возьмем с вами другую тему, тоже из Рамбама, тоже из Мишны Тора, из первой книги этого кодекса, но это будет немножко позже. Так, здесь мы остановились с вами. Мы дошли в шестой главе до восьмой алахи, которая перед вами. Мы в седьмой алахе мы начали с вами достаточно важную тему здесь. То, что касается мицвот тохеха. Мы говорили с вами раньше, что запретительная заповедь у нас существует не ненавидеть Реэха, то есть такого человека, который так же, как и ты, живет с тобой в одной системе координат. И вопрос возникает, а что, если тебе причинили вред? Была обида, было оскорбление. Мы уже говорили об этом, собственно, и в шестой аллахе, и в седьмой аллахе. Есть заповедь, которая называется мицват тохеха. Это когда нужно указать человеку на тот вред, который он причинил, на ту обиду, которую он нанес. И говорили мы с вами о том, что может выясниться, что человек не понял, не имел это в виду. А может быть, вот этот упрек, вот этот укор поможет ему осознать свою ошибку, свой грех. Это для того, чтобы не ненавидеть в сердце, как мы видели. То есть любая ненависть запрещена. И та ненависть, которая выражается в словах или выражается в действии, но мы обратили особое внимание на то, что запрещено ненавидеть человека, даже если он об этом не догадывается. Как будто бы ему это никакого неудобства не причиняет, но это однозначно запрещено. И потому что это рано или поздно будет выражаться и в словах, и в действии, а также потому, как мы говорили, это причиняет вред, иногда очень тяжкий вред тому, кто ненавидит. Ненавидит, не позволяя себе вот эту ненависть обнаружить. Это не значит, мы затрагивали этот вопрос. Это особая заповедь, запрещающая ненавидеть в сердце, то есть не обнаруживая. Разумеется, любое обнаружение ненависти тоже запрещено. Но особое внимание Рамбам уделяет действительно вот этой скрытой как будто бы ненависти. Давайте посмотрим с вами ту алаху, до которой мы с вами дошли. המוכיח את חברו תחילה, לא ידבר לו קשות, עד שיחלימנו, שנאמר, ולא תישא עליו חטא. Тот, кто упрекает человека, в самом начале, это начало разговора, это при первом обращении к человеку, сказано, לא ידבר לו קשות, עד שיחלימנו. Не говорить с ним резко. То есть без нападок, без, скажем, без слишком грубых обвинений, упреков, оскорблений. Почему? А вот основание здесь интересное. Вело тиса алав хет. И не понеси за него грех. Оказывается, и тогда, когда мы упрекаем человека, тогда, когда мы указываем ему на его ошибки, на его грехи по отношению к нам, или по отношению к кому бы то ни было, или делаем замечание, что касается его неправильного поведения. В самом начале не должно быть агрессии, в самом начале не должно быть нападок. То есть, подчеркивает Рамбам, не говорить с ним грубо, не говорить с ним слишком строго, адшеяхлимену, то есть не доходить до оскорблений. Посмотрим, почему он подчеркивает, что это в начале. То есть, если человек, исполняя вот эту заповедь относительно упрека, начинается с нанесения оскорбления тому, к кому он обращается, это значит, что человек несет на себе грех. То есть, оказывается, для того, чтобы исполнить эту заповедь, о чем мы уже говорили, нужно иметь в виду не только собственные интересы, не только интересы пострадавшего, но также иметь в виду интересы вот этого обидчика, который, может быть, не понял, может быть, не осознал, может быть, уже раскаивается. И тогда, когда мы будем его упрекать, все это обнаружится. Итак, вначале нужно говорить мягко. Кахам руха хамим. Яхоль атам охихо. Упанав миштунот. Когда ты упрекаешь человека, может быть, он меняется в лице, и ты видишь, что как будто бы ты добился явного успеха. Талмуд лома вело тиса алав хет. Сказано в Торе, не понеси за него грех. То есть, когда в самом начале человек меняется в лице, человек краснеет, человек бледнеет, это значит, что его действительно задели за живое. Но ты еще не выяснил, что на самом деле происходило. Оказывается, что если в самом начале такой будет реакция человека на твой грубый окрик, на какие-то угрозы, может быть, это значит, что человек, который упрекает, берет на себя грех. Микан. שאסור לאדם להחלים את ישראל. וכל שכן ברבים. Отсюда, сейчас зададимся этим вопросом. Почему отсюда, говорит Рамбам, мы делаем вывод относительно того, что запрещено позорить еврея, и тем более в присутствии многих. Вот это публичный позор, публичное оскорбление. Человека, который совершил, по всей вероятности, не слишком благовидный поступок по отношению к тебе или по отношению к кому-то, или вел себя недостойным образом. С самого начала стремиться к тому, чтобы его оскорбить, как мы уже видели. Ну, мы употребляем немножко другие, скажем, выражения, поставить на место, показать ему, насколько он, скажем, недопустимо себя ведет и так далее. Почему-то Рамбам говорит, что отсюда мы делаем вывод, что запрещено оскорблять еврея с глазу на глаз, и тем более в присутствии других людей. Почему именно отсюда мы делаем этот вывод? Почему нельзя сделать этот вывод в другом каком-то месте? Нужно обратить внимание на вот эту заповедь. Мы должны каких-то ситуациях упрекать, укорять человека. Но и тогда, когда он виновен перед нами или перед кем-то другим, не стремиться сразу застать его врасплох и обидеть его с нашей стороны, оскорбить его, показать, насколько он низок, насколько он преступен. Оказывается, до выяснения вот этих обстоятельств, вполне возможно, что мы убедимся в том, что человек раскаивается, просит прощения, сознает свои ошибки. Разумеется, нельзя его оскорблять, нельзя его обижать. Отвечать обидой на обиду нельзя. Поэтому в начале, когда человек приступает к исполнению вот этой заповеди укорять и упрекать, как и говорил об этом Рамбам только что, нужно не говорить с ним слишком сурово. Отсюда мы делаем вывод, о котором Рамбам здесь говорит. Если речь не идет о недостойном поведении, если речь не идет о обиде реальной, где и тут нам запрещено оскорблять без оглядки, не проверяя, не убеждаясь в том, что здесь на самом деле произошло, то, разумеется, если нет никакой обиды, никакого вреда, никакого преступления, запрещено, вне всякого сомнения, оскорблять еврея. А фальпише хамахлим эт хаверо, эйно локе алав, а вон гадольгу. Несмотря на то, продолжает Рамбам эту же мысль, несмотря на то, что человек, который позорит своего товарища, не подлежит телесному наказанию, подчеркивает Рамбам, это великий грех, это тяжкий грех. Почему за оскорбление человека не подлежат телесному наказанию? Да потому что мы не знаем, что действительно имел в виду тот, кто оскорбил. Мы увидим немножко дальше. Есть ситуации, когда не только дозволено оскорблять, но когда требуется оскорблять. Если мы видим нежелание человека исправить то, что он совершил. Если мы видим, что человек гордится своим грехом и своим преступлением, то придется, о чем мы будем говорить немножко дальше, принимать какие-то меры достаточно строгие. И там вот этот фактор оскорбления, причинения, нужно пробудить каким-то образом у человека то, что мы называем совестью, показать, насколько его поступок был отвратительным. Но сейчас мы еще к этому вернемся. Но здесь Рамбам нам объясняет, что за то, что человека позорят, только позорят на словах, особенно если это с глазу на глаз, к суду привлечь, чтобы этот суд вынес приговор относительно телесного наказания, это строгое наказание, невозможно, потому что оскорбивший будет доказывать, что он это делал исключительно в интересах того, кому он якобы назвал вещи своими именами. А подчеркивается, и тогда, когда поступок человека, слово человека в земном суде ненаказуемо, а вон гадольгу – это большое преступление в абсолютном измерении, потому что мы знаем, что кроме системы судопроизводства на земле есть еще еще суд небесный. То есть по сути своей это грех. Оскорбить человека. Тут, видите ли, возникают такие формулировки любопытные. Заслуженно ли оскорбили или незаслуженно оскорбили? Где проходит граница? Чем человек заслуживает, о чем мы будем немножко дальше говорить, чем человек заслуживает вот этой обиды, вот этого оскорбления, если это в его интересах? То есть когда человека нужно отрезвить. То есть это немножко шоковая терапия, как мы понимаем. Пользоваться этим нужно достаточно осторожно, но мы сейчас немножко продвинемся дальше, посмотрим, о чем идет речь. Мы продолжаем вот эту линию, то, что мы сейчас у Рамбама видели, что и тогда, когда вот этот упрек резкий, обидный, не будет наказан по решению суда, это большой грех. Амру хахамим. Хамальбин пней хаверо барабим. Эн ло хелек леолам аба. Человек, который оскорбляет другого в присутствии людей. Мальбин пней хаверо, в виду имеется, что человек бледнеет. Как правило, вы знаете, что сначала бледнеют, потом краснеют или наоборот, но мудрецы говорят, что вот это человек побледнел. От обиды, от оскорбления, это приравнивается мудрецами к кровопролитию. То есть это достаточно тяжелый удар. И мудрецы говорят, «Эн ло хелек леолам аба». У него нет доли для мира грядущего. Как нужно это понимать? Это не значит, что где-то неловким словом, где-то не подумав, мы сказали что-то, от чего человек побледнел, и якобы мы сразу лишаемся доли для мира грядущего. Нет, не так. Это когда человек пользуется вот этим инструментом, вот этим средством, достаточно сильно действующим, и оскорбляет людей постоянно, постепенно это становится моделью его поведения. Тем более, что он видит, как он добивается успеха. Это смущение, это обида, это стыд. И человек постепенно говорит себе, ну это сильно действующее средство. Замечательно. Так можно себя защитить, можно сделать фактором самоутверждения. Мудрецы нам говорят, что если это подход человека вообще, то есть он пользуется своим языком, он пользуется даром речи для того, чтобы доказать ничтожность, преступность другого человека, якобы тем самым самоутверждаясь, вот это способ лишиться доли для мира грядущего. Потому что это что-то, что подобно убийству, хотя как будто бы за руку человека никто не сможет схватить. Он скажет, что так он разговаривает со своим сыном, так он разговаривает со своим родственником, со своим учеником, может быть. В этом нет оправдания, хотя мы увидим немножко дальше, что есть переход будет достаточно интересный. То есть мы можем понять, что это сильно действующее средство, им можно и нужно пользоваться в каких-то особых ситуациях. Но как общее правило, мы видим вот эту оценку. Лефихах. Царих адам легизагер. שלא לבייש חברו ברבים, בין קטן, בין גדול. Это продолжение удивительное. Отправная точка для нас – это заповедь, которая позволяет, которая предписывает упрекать и укорять в совершенном неблаговидном поступке, в причиненном вреде. Но Рамбам здесь находит нужным продолжить линию, которую он только что наметил. Человек должен быть осторожным в отношении к чему? Не стыдить своего товарища в присутствии других людей. Замечания, как правило, делают тогда, когда нет посторонних свидетелей. Чтобы не усиливать вот этот стыд, вот этот позор. Подчеркивает Рамбам. Как по отношению к ребенку, к малолетнему, по отношению к взрослому. А теперь он говорит удивительная вещь. Как позорят человека? Не только когда его называют какими-то, простите, пользуясь бранными словами, или говорят о тех преступлениях, которые он совершает. Вот удивительное указание. Вело икрало бешем шигу вош мимену. Не называть человека именем, которого он стыдится. То есть не употреблять кличек. И у взрослых, простите, у детей и у взрослых, к сожалению, есть такая привычка называть человека не по имени, а пользоваться кличками. Запрещено. Особенно, если это не ласковые какие-то уменьшительные имена, а что-то, что человека обижает и что человека оскорбляет. Что имеется в виду? Какой-то позорный факт его биографии, какой-то физический недостаток. Если подчеркивать это и вместо имени называть человека, пользуясь этой кличкой, это обида. Это то, чего человек стыдится. Ло исапер лефанав давар шегу бош мимену. В его присутствии, кстати говоря, и в его отсутствии, только это будет называться иначе. В его присутствии не рассказывать о чем-то, чего этот человек стыдится. И если это в его отсутствии, то немножко другая категория. Мы знаем, что это относится к лашон ара, но любопытно, что особый вид лашон ара – это когда рассказывают кому-то о ком-то, и этот кто-то тоже здесь присутствует. Это тоже определенные виды, вид лашон ара, вот этого злословия. Здесь Рамбам задает вопрос. Бамэ дварим амурим? Что значит не рассказывать в присутствии других о чем-то, чего человек стыдится? А что имеется в виду? Бидварим шебэйн адам лехаверо. Это поступки между человеком и другим человеком. Аваль. Тут появляется первое «но». Аваль бедиврей шамаим им ло хазар бо басетер. Вот это очень важный момент, на который нужно обратить внимание. Что же касается, что такое диврей шамаим? Это грехи между человеком и между Всевышним. Если человека упрекали, человеку объясняли, и человек, но хазар бобасетер, то есть это был разговор с глазу на глаз. Человека пытались убедить в чем-то, объяснить что-то, но он не раскаивается, настаивает на том, что им было совершено, так он намерен поступать и дальше. Махлимим ото барабим, умефалсимим хито, умехалфим ото бефанав, умевазим умекалелим ото, ад шеяхзор лемутав. Кмо шеасу кол ха-невиим беисраэль. Ну, тут надо понять. Итак, если человек совершил грех между человеком и между Всевышним, призывал людей к идолопоклонству, призывал людей бунтовать против Всевышнего, ну, пытались каким-то образом остановить, пытались что-то ему объяснить, оказывается, здесь нужно позорить его в присутствии людей. И не скрывать, обнаруживать его грех. И бронить его в его присутствии. И позорить его. И проклинать его. До тех пор, пока он не раскается. Самое важное сказано в конце. Я не случайно это сказал. Кмо шеасу кол ха-невиим беисраэль. Вот это пример. Пророк, который упрекает весь народ. Упрекает народ в идолопоклонстве. Упрекает народ в других грехах. Не только между человеком и Всевышним, но также и между человеком и человеком. Но это пророк. Он знает, что грех опасен для общества. И остановить необходимо. Если вы обратите внимание, в чем упрекают народ пророки, возьмите великих пророков. Возьмите пророка Шмуэля. Обратите внимание на Ешаяу, Ирмияу, Ехескеля. Удивительно, Ехескель в частности, ну, впрочем, другие пророки тоже, и малые пророки тоже, обвиняют наш народ в том, упрекают наш народ в том, что мы хотим уподобиться другим народам, не хотим служить Всевышнему. Здесь определенно шоковая терапия необходима. Пророк вправе упрекать и отдельного человека, и какую-то группу людей, не весь народ. Создается то, что называется общественным мнением. Это не только в интересах тех людей, которые грех совершили. И нужно всеми средствами стараться помочь им грех осознать и раскаяться, и исправить, потому что это касается не только отдельного человека, это касается всего народа. Почему Рамбам добавляет в конце вот этой восьмой галахи, так поступали все пророки в Израиле. Видите ли, пророк упрекает, и пророк обвиняет. Не потому, что у него есть какая-то личная обида. Он это делает в интересах того, кого он упрекает, и в интересах всего народа. Насколько мы можем быть уверены в том, что человек, который провинился, или мы считаем, что он провинился перед нами, действительно совершил вот тот грех, который заслуживает оскорбления, проклятия, оповещения всех в том грехе, который человек совершил. Да, достаточно серьезный вопрос. Когда мы посмотрим еще несколько алахот, вы увидите, по меньшей мере, намек на ответ. Теперь девятая алаха. Миша хата алав хаверу, вело раца лехохихо, вело ледабер ло клум, мипней ше היה החוטא הדיות ביותר, או שהייתה דעתו משובשת. Интересный переход. Против человека кто-то согрешил. Но вот этот человек, пострадавший, не хочет упрекать обидчика своего, не хочет сказать ему ничего, то бишь это не только упрек, но на самом деле никакое замечание вообще. Почему? Потому что тот обидчик, тот грешник, был хедиот бьетер, он не понимает. Объяснить ему, что сейчас произошло, невозможно. Оше гайтада о том еще дальше. Или же человек не совсем в своем уме. Что тогда требуется? Ясно, что здесь Рамбам не говорит о том, что пострадавший не хочет упрекать своего обидчика, потому что он его боится. Тоже возможно. Но подчеркивает он что-то. Два вот этих варианта. Когда человек не поймет, что ты ему вообще говоришь, он неуч. И такой неуч, который вообще-то не понимает, что дозволено, что запретно, что на самом деле он совершил. Проще говоря, он не услышит тебя. Или, если человек не совсем в своем уме, он опять тебя не услышит совершенно по другой причине. Он находится в другом измерении. У него другие представления о действительности. А вот тут очень важно. Умахалло белибо. Вело стамо, вело хохихо. Значит, не хочет упрекать. Но он простил, как белибо. Почему белибо? Почему вот это прощение не вслух? Упрек смысла не имеет. Человек тебя не услышит, человек тебя не поймет. Но и то, что ты ему скажешь, что ты его прощаешь, он не поймет на самом деле тоже, о чем идет речь. И тогда простить нужно внутри. Простить про себя. Велос тамо, вело хихо. Условие лос тамо. То есть не затаил на него зла. И по этой причине не упрекал. Арейзу мидат хасидут. Тоже интересная формулировка. Это называется на самом деле подход с точки зрения хесед, с точки зрения милости. Человек понимает, что даже если причинен какой-то серьезный ущерб, но его упрек не принесет никакой пользы не только ему самому, но и тому, кого он упрекает. Человек не поймет его, человек не осознает, или человек действительно за себя не отвечает. Вот тут требуется, если ты прощаешь, и ты не таишь зла на этого человека, и по этой причине ты его не упрекаешь. Действительно, проявление хесед. Ты не потому молчишь, ты не потому прощаешь, что считаешь, что нет выхода, ты не идешь жаловаться никому. Не из страха, а из жалости. При очень важном условии, что нельзя затаить зло и нужно простить. Тогда вот эту заповедь упрекать ты не исполняешь сознательно и имеешь на это право. Но это, как мы говорили, человек руководствуется свойством милости, свойством хесед. Ло гикпида Тора эла аль-хамастима. Очень важное завершение вот этой девятой алахи. Ведь упрекать и укорять – это заповедь Торы. Неисполнение заповеди Торы достаточно часто является серьезным грехом. Но тут человек уступает. Тут человек не пользуется как будто бы вот тем средством, которое Тора дает мне для того, чтобы не ненавидеть, не держать зла на кого-то. Поэтому завершается эта алаха так. В Торе есть эта заповедь. И цель этой заповеди, чтобы никто не затаил зла на своего обидчика. Если ты не таишь зла, если ты прощаешь, то нет такой обязанности упрекать. Но мы должны это понять. И об этом говорили уже раньше, и сегодня упоминали. Заповедь относительно укора и упрека – это не только защита для того, кто пострадал от кого-то, но это также очень важный какое-то средство для того, чтобы помочь тому, кто причинил вред, кто обидел. Дать ему возможность осознать и раскаяться. Но если человек тебя не понимает, если человек тебя не слышит, в силу своего состояния морального, умственного, душевного, и ты отказываешься от исполнения этой заповеди, тут нет никакого нарушения. Но это, как мы говорили, медат хасидут. Десятая алаха, я не знаю, дойдем ли мы до конца, но давайте попробуем. Очень-очень-очень важное место, не случайно Рамбам так подробно об этом говорит. Хаяв адам леизахер беятумим веальманот. Мипней шенавшам шфала лемеод верухам немуха. Аф аль пише хэм баалей мамон. Тут, в принципе, речь не идет о том, что вот эта категория людей тебе причинила ущерб и тебя обидела. Заповедь интересным образом, простите, Аллаха интересным образом примыкает к тому, о чем мы говорили, и разрабатывается тема относительно того, что нужно быть очень осторожным, даже исполняя заповедь, нельзя оскорблять и нельзя обижать. А вот тут есть общее какое-то правило, достаточно важное для нас по отношению к людям, которые здесь называются вот как. Человек должен быть особенно осторожным по отношению к сироте и вдове. Почему? Кинапшам шфала лемеод верухам немуха. Из-за того состояния, в котором они находятся. Они, их легко обидеть. Легко обидеть, потому что они чувствуют себя беззащитными. Это сирота, сирота и вдова. Добавляет Рамбам. Афальпише хэм баалей мамон. Речь идет не только о сироте, а вдове и вдове нищих. Речь идет и о сироте, и вдове, даже если они богаты. Даже если статус их как будто бы не пострадал. Они живут в том доме, в котором они жили раньше, у них есть доход, который был у них раньше, но чего у них нет? Нет чувства защищенности. Это сирота, сирота и вдова. Это состояние человека, которое не зависит, честно говоря, от его материального положения. Продолжает Рамбам. Афилу альменато шель мелех ветомав. Музгарим ану алехем. Почему? Шенеемар кол альмана ветом ло таанум. Даже если вдова, это вдова царская, если перед нами сирота, царские, вот эти сироты, это царские дети. Музгарим ану алейхем. Нас предостерегают, нужно к ним относиться очень бережно. На каком основании? Это цитата из второй книги Торы. Коль альмана ваятом ло таану. Любой вдове и сироте не причините страдания. То есть инуй – это страдание человека. Инуй – это истязание человека. Но мы знаем, что по отношению к слабому, беззащитному, когда люди жестокие чувствуют свою безнаказанность, появляется соблазн сироту и вдову обидеть. Но и тогда, когда вы наверняка с этим сталкивались и сталкивались, наверное, неоднократно. Я помню конкретные ситуации, когда действительно ко мне с этим обращались. Это изменение статуса. Сирота и вдова. Даже если это сирота и вдова царя. Даже без желания оскорбить, обидеть, воспользоваться вот этой ситуацией, почему-то у людей достаточно часто возникает желание учить такого уму-разуму, якобы из лучших побуждений. Как будто бы ты со своим пока неизменным статусом, считая, что ты понимаешь, ты знаешь эту жизнь намного, намного лучше, чем сирота и вдова, которые переживают тяжелейший период в своей жизни. То есть не только момент безнаказанности, но якобы возникает вот эта иллюзия превосходства. Со мной этого не произошло. И возникает соблазн якобы учить уму-разуму людей, которым сейчас чрезвычайно тяжело. Поэтому сказано, что Тора особо нас предостерегает. Обидеть, оскорбить. нельзя никого. Но вот обидеть и оскорбить человека, особенно чувствительного, вот в той ситуации, в которой он оказался, подчеркивает Тора, это запрещено тем более. Эахну хагим имахем. А как вести себя с ними? Ло йедабер алейхем эла ракот. Разговаривать с ними только мягко. Вело инхаг бахем ло эла минхаг кавод. Оказывать им почтение. То есть на самом деле, даже если мы считаем, что этот человек особых почестей не заслуживает, бережно к нему относиться, уважительно к нему относиться, не задевать его достоинства, это существенно важно. Вдова может быть не совсем симпатичным человеком. Сирота тоже может быть достаточно несимпатичным ребенком. Но вот щадить их в той ситуации, в которой они оказались, да, это очень важно. Очень важно для них, очень важно для окружающих. Вело яхив гуфам бе авода, ве либам бе дворим кашим. Ваяхус альмамонам йотер мимамон ацмо. А это интересный переход. Продолжение. Не причинять им страдания работы, то есть не эксплуатировать их, пользуясь их положением, если это бедные сирота и вдова. И не причинять им душевную боль, сердечную боль какими-то резкими словами, грубыми какими-то словами. А вот то, на что нужно обратить сейчас внимание, «Ваяхус альмамонам йотер мимамон отцма». Должен щадить их имущество больше, чем собственное имущество. А это требование удивительное. Мы знаем, что мы руководствуемся правилом. «Ваяхавтали рейха камоха». Ближнего нужно любить, как самого себя, мы это уже видели, как тебе дорого твое достоинство и важна неприкосновенность твоего имущества, так ты должен относиться к твоему ближнему, не причинять ему вреда, разумеется, и стараться его защитить, чтобы он не понес какого-то ущерба по отношению к его имуществу, к его достоинству. Но вот по отношению к сироте и вдове сказано, что их имущество, их материальные средства, нужно к этому относиться бережнее, чем к собственному имуществу. Потому что они чувствуют себя беззащитными. Вот это обида. Даже если это обида на грош, это то, что будет тяжело восприниматься и сиротой, и вдовой. Еще один момент. Коль хамакнитам омах исам, о их ив либам, о радабахем, о ибед мамонам, הרי זה עובר בלא תעשה. וכל שכן המכה אותם או המקללם. Тоже нужно понять эту, вот это продолжение. Что такое להקנית? להקנית это раздражать кого-то. Это каким-то образом указывать на его слабость, дразнить каким-то образом. Или мах и сам, гневить человека, или причинять ему душевную боль, или агадабахем, это властвовать над ним жестоко, это пользоваться своим превосходством, своей властью, своими полномочиями, о и бедмамонам. Или же, когда человек по отношению к вдове и сироте причиняет материальный ущерб, они сами не сумеют о себе позаботиться, либо небрежно относился к их имуществу, либо воспользовался их имуществом, но тут подчеркивается и бедмамонам, то есть не защищал, не заботился. Такой человек нарушает запретительную заповедь. И тем более хамаке отам о хамаке мекалелам, человек, который бьет их, физическую боль причиняет, и проклинает их. Вот эти побои и проклятия, это, разумеется, и физическая боль, но это также и душевная боль. То есть некому защитить. Есть вот этот соблазн, о котором мы говорили. Велавзе, а фальпише эйн локим алав, арай оншо мефораж батора. Вехара апи, вехаракти этхем бахерев. Продолжение достаточно страшное. То есть подчеркивает здесь Рамбам. По суду, возможно, наказания не будет. Почему? Потому что человек сумеет доказать, что он это делал неумышленно, что это он делал в интересах самого сироты и вдовы. Вот подчеркивает Рамбам, даже если по суду человек не будет наказан, наказание в Торе, то есть это по решению Небесного суда, чрезвычайно тяжелым является. Что сказано? Да, здесь работает правило «меда кенегед меда», мера за меру. И сказано так, да, слова Всевышнего. «И воспылает мой гнев, и я убью вас мечом». То есть вы позволяете себе вести себя так по отношению к сироте и вдове, потому что муж и отец мертвы. Всевышний говорит, за такое воспылает мой гнев, я убью вас мечом, и будут ваши жены вдовами, а ваши дети будут сиротами. Это одно из самых тяжелых действительно наказаний, о которых мы говорим. Еще одно маленькое замечание, потом на следующей неделе Безрат Ашем мы продолжим. В самом общем виде, мы немножко вернемся назад, то, что я не успела сказать. Заповедь укорять и упрекать в совершенном грехе, в причиненном ущербе, она действительно в интересах того, кто причинил этот ущерб. В том смысле, что ему дается возможность раскаяться здесь, вот в этой действительности. То есть не переступать черту, за которой есть наказание по решению Небесного суда. Здесь же, когда речь идет о сироте и вдове, в любой ситуации. Нужно быть особенно осторожным, потому что человеку кажется, что этих некому защитить. Всевышний говорит, да, нет отца и нет мужа, но есть Всевышний. И вот тут наказание, оно действительно, каждый человек должен себе отдавать отчет в том, насколько он рискует в ситуациях, когда ему кажется, что никакая опасность за грубость, за оскорбление, за использование своей силы, казалось бы, не будет никаких негативных последствий. Всевышний подчеркивает, вот тут-то самая опасная для обидчика ситуация. Я вроде бы я видела какой-то вопрос. Тиферет, пожалуйста, помогите мне, потому что я не у себя я не вижу. Если есть вопросы, буду рада на них ответить. Пожалуйста.
Да, спасибо огромное, Рабанит Фрима. Есть вопросы?
Пожалуйста.
Есть вопрос с канала YouTube. Большое спасибо за урок. Очень проникновенные слова. Скажите, пожалуйста, до какого возраста сирота считается сиротой? Где-то я слышала, что до тех пор, пока у него не появляется собственного заработка.
Очень похоже на то, что мы увидим с вами у Рамбама впоследствии. Мы не дошли до этого момента. Здесь является определяющим. Сирота считается сиротой до тех пор, пока человек не может о себе заботиться. То есть не называется возраст, а фактором является, когда сирота о себе сам позаботиться может, вот тогда мы уточним еще это немножко дальше, тогда к нему относиться формально нужно как к любому другому человеку, учитывая, что и любого другого оскорблять, обижать, причинять ему боль тоже запрещено. Ну, еще вернемся к этому вопросу. Да, пожалуйста, если можно еще вопрос.
Да, пожалуйста. Наверное, к прошлому уроку даже больше это относится. Не проще ли прекратить отношения с человеком? Ведь это часто советуют психологи, и уходить от токсичных людей.
Есть такая вещь. Смотрите. Мы определенно видели с вами сейчас. Вопрос о том, почему мы избегаем общения с такими людьми. То есть мы убедились, мы побывали в этой ситуации один раз, и два раза, и три раза. Поняли, что ничем этому человеку помочь невозможно. Сами подвергаем себя опасности. Действительно, есть возможность в такой ситуации прекращать общение, если это возможно. Есть немало токсичных людей, с которыми мы отношения прервать не можем в силу каких-то обстоятельств. Но тогда, когда мы отказываемся от общения с человеком, защищая себя, нужно помнить то, о чем мы сегодня говорили. Очень желательно простить. Коль я ничем не могу ему помочь, не могу его исправить. Также не могу себя защитить. Все-таки вот это зло не таить. Все-таки простить. Это действительно, как мы только что сказали, это медата хасидут. Но это очень рекомендуется. Потому что таить зло. Ощущать свое бессилие с одной стороны. И есть опасность, что когда возникнет возможность, не про нас будет сказано, отомстить, ну тогда включаются какие-то инстинкты, которые очень стоит себя корректировать и, насколько это возможно, аннулировать. Мне кажется, что есть у нас еще полминуты или минута. Пожалуйста, если есть еще вопрос.
Да, следующий вопрос. Когда манипулируют, говорить мягко лучше сразу, мягко и спокойно, или через некоторое время?
Хороший вопрос. Важно, существенно важно, не укорять и не упрекать под горячую руку. Действительно, есть рекомендации считать до 10, до 100, иногда может быть до 1000. Для того, чтобы этот укор и упрек был осмысленным, и для того, чтобы очень пытаться, очень стремиться помочь не только себе, но и обидчику. Осознать, понять. То есть понятно, если мы при этом переходим на крик, переходим на угрозы и на обиды, то это явно не то, о чем мы говорили сегодня. Я хочу вам пожелать шаббат шалом, всего самого доброго и до встречи.